Привет, Вася.
Привет, Дима.
И добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и с технологической, и космополитической, и контркультурной точек зрения.
И все это через призму.
Через призму, да.
Через призму, например, через призму городов будущего. Нам эта тема понравилась в прошлый раз. У тебя новые мысли появились.
Да, смотри, ты затронул тему, что города должны быть такие будущего. Почти все их пытаются делать вот такой английский термин sustainable. То есть по-русски нет такого универсального перевода. То есть кто-то переводит в зависимости от контекста.
Ну, давай назовем синонимы этого слова. Устойчивость, обновляемость ресурсов, защита окружающей среды.
И самодостаточность.
И, может быть, и ресайклинг, да, то есть переработка.
Да.
В разных смыслах слова. Ну, в общем, это все это sustainability. И поэтому, если вам режет слух, то, пожалуйста, привыкните, что мы скажем несколько раз sustainability в этом выпуске.
Да. Для меня все это вместе, на самом деле, как раз почему это слово хорошо подходит, это почему важно защищать окружающую среду, почему важно там иногда использовать обновляемые источники энергии, почему это вот самодостаточность, почему все это. Потому что это позволяет тебе продолжать делать, что делаешь очень долго. То есть, если это какие-то ископаемые ресурсы, как нефть или уголь, они могут иссякнуть. Если это была какая-нибудь там природная пищевая часть, она тоже может иссякнуть. То есть, рыбу всю выловили, леса вырубили, зверюшек съели. Вот. Ну, и как бы все. И это полезно, как бы хорошо и для всех, кто хочет там жить. И, ну, потому что, если представить, вот ты какой-то ультрабогатый, тебе вообще на все плевать. Ты, конечно, можешь сказать, у меня полно денег, я могу использовать любые ресурсы, их там никогда не кончится, но с другой стороны ты скажешь, а если все ездят на электромобилях, это в городе еще тихо, и еще к тому же воздух чище, и эти оказываются машины, когда они электрические, они могут быть более автоматизированы, то есть там будет меньше аварий, меньше пробок, и все лучше.
И еще они могут по лужам залитые по капот ездить, и там реки переезжать. Ну, короче, плюсов оказалось какое-то огромное количество, которых мы не ожидали, и вот эти все политические взгляды на то, что там типа, ой, ну это все... Там, ни нам не нужно, у нас и бензина у нас много, нефти у нас много, зачем нам эти все нужны зеленые вот эти вот околосоциалистические вещи, но они на самом деле недальновидные комментарии, да, потому что много других плюсов.
Все хорошо в меру. Почему многих людей очень сильно возмущает вот эта борьба за вот это все зеленое, да? Что оно уходит часто слишком далеко, как Грета Тунберг там требует, чтобы мы что-то перестали использовать ресурсы. То есть особенно это начинает казаться у людей, когда они говорят, ну хорошо, вы там какие-то богатые в Норвегии, у вас там полно ресурсов, у вас там мало людей, маленькая плотность населения, ну сделали все аккуратно, потому что у вас деньги на все это есть. А мы бедная страна, нам жрать нечего, нам хочет экономику развивать, почему мы не должны там, не знаю, уголь использовать для электростанции. Ну, и как бы такого типа вещи начинают людей как бы ставить политические противостояния. Хотя, мне кажется, это вполне достаточно было бы выгодно всем, если просто это не делать слишком форсированно, а делать, ну, как бы умеренно.
Вот тут у меня появилась такая полупропеченная идея, тема. Вот, например, такие мелочи, как носить с собой пакет в магазин, даже если не просят там такого, да, то есть, или, не знаю, там, пользоваться меньше туалетной бумаги, чем нужно, там, научиться правильно ей пользоваться, воду не лить, когда моешь посуду постоянно, там, души быстрее принимать. Как привычка, это вообще неплохое движение, потому что когда все на это прыгают, ну, как бы большая разница получается, да? Но также вопрос, как некоторые смотрят на это, ну, просто зарабатывай больше и трать сколько хочешь, там, не знаю, там, хочешь там прикурить, бери бревно, там, срубай дерево, там, еще посадим, какие проблемы? То есть, как ты думаешь, вот эти вот всякие такие вот маленькие вещи, которые позволяют переиспользовать то, что уже есть в ресурсах, они сильно влияют на города будущего?
Да, на города определенно влияют, да, я согласен. Знаешь, вот у меня вот во всех этих таких мелких бытовых вещах, я с детства, там, не знаю, играл в космонавта. Мне казалось, вот если я в космосе, там, надо, там, вода будет ограничена, и как бы... Ну, это сделает твой менталитет ориентированным на выживание в каких-то условиях, когда есть большие ограничения ресурсов. И это вполне у нас, как бы, заложено, потому что люди всегда жили в ситуации, когда ресурсы ограничены. То есть они ограничены либо потому, что вокруг другие есть люди, либо просто эти ресурсы трудно добыть, потому что там, не знаю, опасно или сложно ходить, а у тебя сил недостаточно, времени не хватает.
Ну, Во всем нужна осознанность. Например, я недавно слышал на одном подкасте обсуждение, вот есть конференция Davos, на которую летают на частных самолетах огромное количество миллионеров и всяких влиятельных людей, которые там обсуждают важные вопросы планеты, включая вот эти зеленые вопросы про sustainability и прочее. Ну, естественно, их атакуют и говорят, ну как это там вы сожгли миллион там, литров топлива для того, чтобы прилететь на своих самолетах, это вы как бы лицемеры и прочее, прочее. Но осознанность позволяет нам увидеть, что такие люди, как Билл Гейтс и там прочие всякие, там Илон Маск, им можно летать на таких вещах, потому что они компенсируют своим вкладом, меценатством и там, созданием новых технологий то, что они тратят очень много. То есть я вот их я прощаю абсолютно, да. Но если ты там, не знаю, там не можешь пройти километр, для этого тебе нужно нанимать, не знаю, какой-то там огромный автомобиль, там, или, не знаю, там какие-то 10 прислуг, там, ну, а ты там ну, просто делаешь это только потому, что это дешево или там можно, то ну, может стоит подумать. Ну, не знаю, это там самый хороший пример противовеса этому. Ну, как бы, что я хочу сказать, что не лицемеры эти люди, с моей точки зрения, а вполне... То есть, есть случаи, когда можно ресурсы пожечь, потому что это компенсируется тем, что создаются условия для людей, которые привносят пользы этому миру больше, там, в 10 тысяч раз, чем, там, среднестатистический порядочный человек.
Я согласен, да. То есть там, видишь, как это происходит, то есть вот эти противостояния между максималистов, которые требуют, там, ничего нельзя тратить, там, нельзя летать на этом самолете, да, но вот в том же примере с Билл Гейтсом, если он не полетит на самолете, он там, предположим, чуть меньше захочет полететь на эту конференцию, чуть меньше, ну, потому что ему просто некогда чисто на человеческом уровне, он чуть меньше будет этим заниматься, он чуть меньше вложит, там, не знаю, он там один из активных участников борьбы, там, с разными... болезнями.
Малярии.
Да, малярии, например, которая, да, в принципе, одной из самых таких больших причин в мире на выживание. Ну, это все очень сложно, потому что мир большой, сложный. Там и это все вещи неоднозначные. И как бы, ну, хорошо, там что начинает происходить, это пример нескольких людей, которые вот так успешно делают, как Билл Гейтс, да? Ну, еще там несколько. Это да, но на частных самолетах летает гораздо больше. И часть этих людей, да, бизнесмены, может, они что-то делают полезное. Но многие из них это просто богатые, которые вообще там летают, наверное, с собакой вдоль моря погулять, там, знаешь, из Нью-Йорка в Майами слетали, или собаки новый корм привезли из Италии.
Или собаку отправить на частном самолете там, жене, чтобы она там ее погладила там, да, там, перед отпуском.
Да, да. Возникают такие эти перегибы происходят, и у людей возникает общая ненависть к таким людям, потому что они так делают, это кажется так очевидно, такое просто деньги им достались по наследству, и как-то мир весь несправедливый, и капитализм ужасный, и все так плохо. Ну, слушай, это все мир большой, как говорится, сложный, да, и все в нем перекосы. Но мне кажется, еще вот если представить, вот опять вернуться в рамки городов, то когда строится город, если многие эти вещи сразу делаются, что их легко, причем вот строится здание, да, ну или там парк, или неважно, какой-то аэропорт, если там есть и эскалатор, предположим, и лифт, и лестница, которыми одинаково легко воспользоваться, то люди, многие будут ходить по лестнице, зачем ехать на лифте, если легко пойти по лестнице. Но во многих зданиях, раз там лестница, это где-то сзади надо идти, ты зашел в здание, у тебя есть лифты, да, а где там лестницу-то искать, там идти задние, там какие-то двери полупожарные, непонятно, сработает сигнализация, нет, там будет полумрак, когда грязь там воняет, там, не знаю, ну, или просто, даже если все там красиво, чисто, безопасно, ну, это просто очень неудобно далеко идти, и люди просто не будут ходить, потому что это далеко. А если у тебя всегда есть лестница, как бы, ты будешь ходить пешком, меньше будешь ездить на лифт, это и для здоровья хорошо, меньше энергии используется, и меньше эти лифты изнашиваются, там, все, и плюс в случае...
Мне кажется... В умных городах эти лифты, они, наверное, и не в очень умных городах так сделаны, я сейчас осознаю, специально медленными, чтобы людей, которые спешат, отталкивать тем, что они медленные. Они медленно приезжают, у них медленно открывают. Я бы специально так делал, например, чтобы оттолкнуть людей, которые не инвалиды, которым там не пожилые. Пойди по лестнице. Вот лестница прямо перед глазами. Лифт есть с краешку, он большой, он хороший, но он будет ехать в 2-3 раза медленнее, чем ты пройдешь по ступенькам.
Я не знаю, я как-то против таких вещей. И вот, к примеру, взять, вот я сейчас в пригородах Боснии живу. Босния активно борется с автомобилистами. То есть все, чтобы люди больше ездили на велосипедах. В отличие от многих других городов, где это более успешно сделано, здесь происходит так. Здесь борются, как бы хотят, чтобы было меньше машин, но не тем, что делают транспорт общественный удобней. Или там везде ты можешь на велосипеде удобно доехать, у тебя это безопасные дорожки. Нет, они просто делают неудобно для водителей, а удобнее для всего остального не очень делают. То есть тебе просто, ты должен отказаться от пользования автомобилем, потому что это просто адски неудобно, просто кошмар какой-то. Но все остальные альтернативы, они просто тоже ужасны, но тебе сделали вот это использование автомобиля настолько, что ужасные альтернативы все стали лучше. Не тем, что они альтернативы сделали, а, блин, так удобно, я на трамвайчик сел, мне не надо волноваться, а там, где ставить машину, пробок, он там едет, все там тихо, спокойно.
Да, это одно из условий современного удобного города, это что когда у тебя забирают одну систему транспортировки, тебе дают взамен очень хорошую. То есть, например, если сделали ужасно неудобно парковаться и проезжать, то нужно сделать всякие там экспресс-поезда, там какие-то шаттлы, проходы, которые подрезают тоннели, пешком можно пройти, там, я даже был на машине, там петлю огромную делать. Вот. И, то есть, вот, когда такое есть, то тебе и думать не надо, естественно. Меня забрали, да, как-то я, может, покипячусь там недельку, а потом осознаю, что мне взамен там они за пару лет приготовили отличную альтернативу.
Я когда пытаюсь о таких вещах думать, я вот представь, что я такое ментальное упражнение делаю. Вот представь, что там, не знаю, какая-то мега-диктатура есть, там, не знаю, как к Северной Корее, или, ну, неважно, Си Цзиньпин или там Путин в России, да, вот представь, он решил, что вот я сейчас там в Кремле, а мне удобно ходить там, не знаю, вот туда, к набережной, и вот как сделать так, что вот он такой всемогущий и взбалмошный, я хочу, чтобы мне было удобно ходить пешком. Сделают же, и сделают, что дорожки, там все тебе удобно, не надо какие-то по километру вокруг обходить, все сделают. Вот если город сделан изначально для... как бы...
Для диктатора.
Не для диктатора. Вот представьте, люди говорят, хорошо, смотрите, мы думаем, что больше ходить пешком или ездить на, там, на велосипеде или на общественном транспорте, это в целом лучше для всех. То есть есть миллион ситуаций, когда тебе может понадобиться машина, но будет лучше, если очень многим будет удобно просто меньше пользоваться машиной. Давай сделаем, ну, там город сравнительно небольшой, это можно сделать. Это не всегда, не везде возможно, но вот я в прошлом году был в Амстердаме, и я удивился, что довольно легко приехать на машине. То есть у меня было такое общее впечатление, что там все сделано, знаешь, там пешеходный транспорт, трамваи, велодорожки, там на машине. А там на машине очень легко. Ты приехал просто, ну да, парковка немножечко дорогая, но практически не было пробок там, все. Почему? Потому что так много людей пользуются вот этим всем альтернативам, потому что они удобные, что там и на трамвае удобно. Вот там вот этих всех вещей. И когда город планируется, если все эти вещи учитывать, как строить, чтобы сразу вот это планирование нового всего. Потому что это опять становится новым, как бы, трендом. Вот сейчас нам тренд, чтобы было sustainable. А когда это был тренд, у каждого будет автомобиль, и это свобода. Потому что они решали проблемы, там, не знаю, 19 века, что там люди, знаешь, все живут в тесных городах, что нет общественного транспорта нормального, все. Автомобиль давал свободу.
Когда путешествуешь по миру, видишь, насколько разные степени осознанности у людей и насколько разные приоритеты, и что это все неравномерно сделано. И, конечно, шокирует, когда ты из одной системы, к которой ты привык, что тебе удобно, там, скажем, на машине ездить, что там есть у тебя удобные развязки, что там есть огромные эти вот закругленные такие выходы с большим радиусом, там, ну, это же куча цемента, там, всего, там, какой-то нагрузки. Ну, удобно, да? А потом приезжаешь, там, где нет машины, и, как кажется, ну, что такое? Я хочу здесь проехать, а нельзя, там уже люди сидят, кофе пьют, ну, и что, вы рассидели. А тут я хочу на своем джипе проехать. Вот. А, например, в Азии я замечаю, что люди сильно очень оптимизированы под сохранение энергии. Может, это что-то связано с какими-то там старыми духовными практиками. Там, не перетруждайся. То есть, там, работай, когда не жарко, там, да, там, вечером или рано утром. Ну, там, до кондиционерной системы. Там, да. И когда вот есть эти дорожки в аэропортах, и не только, которые позволяют тебе большие эти вот терминалы проезжать, по ним я хожу. Потому что какая моя альтернатива? То есть, я могу пойти около них, или я могу стоять на них, и примерно будет такая же скорость. А если я пойду по ней, то я в два раза быстрее приду. Соответственно, у меня будет больше времени кофейку попить, где-нибудь посидеть там перед вылетом. И то, что так другие не делают, особенно я замечаю это в Юго-Восточной Азии, меня очень всегда удивляет, но я потом понял, что как они, у них прям заточена жизнь на вот это удобство. То есть мы на это вот работали, наши инженеры это построили, теперь мы будем по полной этим пользоваться. Вот можно не идти, буду не идти. Да, вот можно быть в кондиционере, буду в кондиционере. Там, поэтому так сейчас продают миллионы этих USB, которые заряжаются, этих вентиляторов персональных, которые лицо продувать. Ну, казалось бы, там, ну, какой там сильная разница? Ну, там, ну, вспотеет у тебя лицо, там, ну, через полчаса протрешь его, там, придешь куда-нибудь, ну, не развалишься. Но они готовы выкладывать неплохие деньги за улучшенные какие-то модели, всякие Xiaomi, там, и прочее, чтобы вот идти вот так вот себя там по улице, так, и это кажется очень каким-то баловством и каким-то, как сказать, жеманством и каким-то, как, ну, как, не знаю, с моей точки зрения, это как будто тут вот консумеризм консюмеризм, потребление в области, вот это типа мы это, до этого дошли, теперь мы будем все на это вот тратить, все наши ресурсы. Главное, чтобы нам было хорошо, чтобы, не дай бог, какую-то минуту мне было неудобно.
Тогда, скорее, получаются пережитки бедности прошлого, то есть они были всю жизнь бедными поколениями. Тут все наши предки копались, знаешь, по колено в воде рис сажали, а тут я могу как белый человек идти по эскалатору, он меня везет. Это большая сложная тема, да.
Но города будущего, умные города, они должны поощрять людей, там, калории жечь, там, быть более активными с помощью конструкции, да, с помощью архитектуры, с помощью устройства соединительных путей между пунктами. То есть у тебя нет времени ходить в спортзал, но, скажем, тут есть какая-то такая дорожка с вентиляторами, там, да, там, по которой ты можешь, дорожка имеется в виду, ну, путь какой-то, да, который ты можешь пробежаться, по которому там, да, то есть ты можешь там с одного места, если у тебя нет времени там делать пробежки спортивные, ты можешь там в каком-то удобном месте пробежаться заодно и дойти до другого места и заодно и как бы и сжечь калории там, да, или там как-то специально чуть-чуть там подольше пройти, если хочешь, какой-то соединительный проход, не просто какая-то скучная улица, а она заодно и парк там, да, и какие-то там еще услуги, там эти шопинг-молл там под открытым небом, всякие такие штуки, вот, которые, может быть, даже как потребитель ты не заметишь, что тебя заманили в активность такую, но она приятная, потому что можно остановиться где-то, что-то поесть, схватить, там, дальше пойти.
Для меня концепция, когда говорят там умный дом или умный город, это не то. Вот многие, когда это говорят, они подразумевают только то, что там будет напичкано какими-то там автоматизацией, электроникой. А для меня умный — это в первую очередь, когда люди очень хорошо продумали, как это работает. Предположим, если они строят, то там не прохлада достигается не тем, что там много кондиционеров фигачат, а то, что там как-то сделали правильно тень, и из-за этого просто оно естественным образом не перегревается, как там продувается, и так лучше работает. Если у тебя там не обязательно много везде эскалаторов и лифтов, а у тебя как-то удобно сделано, что тебе пешком удобно, в принципе, несложно идти, и меньше этих перепадов, и тогда ты как инвалид можешь проехать на кресле-каталке, или у тебя...
Музыкальные лестницы, да, на которые там нажимаешь, они там играют мелодию, пока ты идешь по ней. Это же да. Очень интересно.
Вот это все. И почему, мне кажется, sustainable, вот этот именно термин, важен? Потому что оно должно быть повышать удобство, когда у тебя нету кризиса, да, то есть нету проблем ни денег, ни ресурсов. Тебе просто это удобнее и эффективнее. А еще оно должно хорошо работать в случаях, когда ресурсов не становится. Предположим, раз электричество отключили, не знаю, вспышка на солнце была, и там электроника сломалась, которую там не смогли, или цунами, или все что угодно, то в этих ситуациях кризиса ты тоже можешь нормально продолжать функционировать. И также вот к этому всему, мне кажется, вот в городах будущего, что вот мы не обсудили сейчас еще, мне кажется, вот этот большой аспект, это я называю urban farming, да, то есть городское урбанистическое выращивание еды. Мы там уже как-то уже обсуждали. Вот я вот представляю, что как сейчас на кухне у нас есть холодильник, у каждого в какой-то момент должен быть такой стоять некий шкаф, где там, не знаю, гидропоника и вот эти растут какие-то растения.
Или лифт, который с крыши тебе спускают твою гидропонику. Ты там сорвал, там и обратно отправил, вытянул опять к солнцу. У каждого дома есть своя ферма, в смысле, которая там, да, там базилик, там сельдерей и помидорчики.
И ты можешь там обмениваться. Ты, предположим, больше растишь помидоров, а там я больше огурцов. Мы там к соседям сходили, обменялись. Или снизу поставили корзину, потому что у меня так много этих помидоров, я все не съем.
Камера смотрит на них, искусственный интеллект знает, и ты постоянно видишь в приложении, у кого что есть. И ты как бы говоришь, мне нужно это, и она автоматически предлагает человеку, что есть у тебя. Ну, что-то в таком духе, да? И вообще, я как раз думал насчет искусственного интеллекта. Например, города будущего, их можно планировать не сразу, а сначала сделать некий такой контур какой-то, да, какой-то холст, на котором смотреть, как люди натурально будут вот, ходить. Вот они будут там вот по диагонали, там по кругу, там где они хотят остановиться, посидеть. Где этого больше, там пум-пум-пум, все это фиксируется и уже генерируется план, как это улучшить. И что можно застраивать там, где было меньше активности по какой-то причине. Там добавить какое-то здание или какой-то там парк для прогулки с собаками, там что-то такое. То есть это на основе, ну, как бы естественного какого-то такого фэншуя, который в нас заложен, да, или который очертаниями этой формы, в который город спланирован, сделан. То есть я не думаю, что есть... Ну, конечно, есть умные архитекторы, есть очень талантливые люди, но не всем все равно дано предсказать, как оно на самом деле будет вот людям хотеться. Это каким-то городам повезло, просто в течение обстоятельств они просто классные. Это просто так получилось столетиями, они так сложилось у них. Там, например, гораздо приятнее ходить в Манхэттене на Вестсайд, да, вот Lower, как она называется, Greenwich Village, потому что она застроена была голландцами, и они делали кривые улицы, загнутые улицы, неправильные эти вот блоки, квадраты эти, прямоугольники, там как-то все так вот. И там как-то сначала, когда не знаешь, что не смотришь на карту, думаешь, здесь как-то приятнее. Почему? Вот. Потому что непредсказуемые повороты, хотя все удобно вполне. То есть они предсказуемые, но достаточно неожиданно, что тут не перекресток, а тут на три стороны расходится, а тут на пять сторон расходится угол. Тут здание такое узкое, а тут на широкое. Вот. А другая часть Манхэттена застроена уже была впоследствии там англичанами, там и, ну, уже ассимилирующимися людьми. Более на практическом таком основании. То есть там пум-пум, квадратами все выложено. Видно сразу, где лучше как бы для состояния вообще психологического.
Я подрезюмировал бы это тем, что есть в мире много разных примеров. Где-то удачнее получилось одно, у одних другое, там, у третьих, там, не знаю, метро у японцев офигенно получилось, или там в России офигенно метро, в Москве как бы одно из лучших. То есть, хотя я считаю, в Токио оно во многих аспектах круче сделано, но во многих аспектах в Москве, а что-то в каких-то аспектах где-то еще. И умный вот именно город, это который не просто будет пытаться все изобрести, напичкать электроника, все там искусственный интеллект за тебя решает, а это вот именно выбрать правильное решение, оптимизировать, что они и ресурсно экономные, эффективные, то есть высокая эффективность. Опять, все это возвращается к чему мы в прошлый раз, что я пытался сказать, что это высокая производительность и высокая надежность, то, что эта производительность дает, что все это модель легко будет поддерживать в будущем. То есть две вещи. Да.
Кстати, я предлагаю как-нибудь с тобой сделать карту нашего с тобой идеального умного города, потому что у нас уже есть куча идей, например, 24-часовой район, там какой-то там сделать район с европейским устройством, район более такой спальный, кому там ностальгия по окраинам. Я делал карту метро несуществующего города, и я планирую ее напечатать, потому что она достаточно уже такая законченная. Но лучше сделать, попробовать какой-то черновой план. И, ну, просто интересно, да, потому что, скорее всего, в недалеком будущем мы можем скормить это каким-то ИИ трехмерным генератором, и они нам смогут сделать его, где мы можем полетать, походить.
Ну, вот это вот будет у нас следующая тема, что мы недораскрыли тему виртуальных миров, что вот как раз, ну, если представить, что все мы начнем больше проводить время в виртуальной реальности, там тоже захочется как-то жить в неком городе. Ну, потому что там удобно, и он может быть полностью виртуальный. То есть сейчас мы находимся на разных сторонах планеты, а там мы можем оба и в одной комнате быть. Там все равно нужен город, там все равно нужна вот эта и архитектура, может быть, она даже будет не трехмерная, а там пятимерная, потому что там вот эти... можно шорткаты делать, знаешь, там что-то с одной стороны. Если ты идешь по улице, это далеко, если ты по парку гуляешь, а ты можешь идти по параллельной дороге, она очень короткая.
Да, это классно.
Вот смотри, вот мы с тобой немножечко в такой привилегированной позиции, потому что мы были очень много где, и не просто были, знаешь, там, типа в отпуск на 3 дня заехали, или на пляже лежали, мы именно жили в каких-то городах, и было достаточно времени осмотреть. Я даже когда на пару дней приезжаю, я все равно стараюсь осмотреть город с точки зрения, если бы я там хотел жить, вот как метро устроено там, а удобно ли банковская система работает, а как почта там выглядит, а как вот супермаркеты. И везде есть много чего интересного, потому что опыт есть позаимствовать у кого-то там в Хьюстоне или в Чикаго, вот эта тема с подземными как бы тоннелями, соединяющими как бы комплексы, там есть как бы торговые центры, ты между ними можешь передвигаться полностью под землей. Это как бы офигенная тема, потому что в случае там, не знаю, климатических каких-то или природных катаклизмов, да, ты можешь просто, да.
В Киеве очень это в центре так это развито.
Да, да, ну как бы миллион причин.
Да, это классно. То есть, как бы жить или создать город, в котором только все самое лучшее отовсюду. Вот это вот мечта, конечно, да, попасть в такой город, в котором куда ты не зайдешь, любой район, он уютный, приятный, там все есть. Ну, вот японцам в каком-то смысле это удается делать, потому что куда-то в какой уголок бы не зашел, там парковочка для велосипедов, машина с там 100 видов напитков в ней там. То есть это даже есть на тихой улице, да, которой как бы ничего не должно быть, какой-то задний двор. Вот, а там это и то, и там и тебе и подстригут, там тут и тебе и какой-то там и рамен сделают, все. А вроде думал, что ну здесь уже ничего не будет. Нет, и там есть. Везде уютно.
Да. Да, Токио, конечно, во многом добились они больше, чем остальные страны в этом плане успеха. Да. Ну, именно Токио даже больше. Потому что маленькие города в Японии, они не настолько... Ну, Токио, чем уникальный город, это, в принципе, вот, если взять с окрестностями, это, наверное, самый большой город в мире. Ну, там вот этот Шэньчжэнь соревнуется, потому что там...
А хотя официально это конгломерат 20 с чем-то городов, по-моему, да?
Да, да. Ну, вот я, знаешь, как смотрю, вот как понять, вот знаешь, это метрополитен, как говорится, зона, да, это город и окрестности, да. Ну, вот я для себя как определяю, если вот эта окрестность, из которой люди в основном ездят на работу в город, ну, или там за покупкой, то это часть этого города. Но если ты отъезжаешь достаточно далеко, все, люди уже перестают ездить в центр города, они где-то там в других местах. Это уже, значит, не часть этой. Вот эта конгломерация Токио, это сколько там, не знаю, около 40 миллионов человек. В Шэньчжэне там сейчас порядка 30, 20 с чем-то, 30, да, но когда они все объединятся, там тоже они работают, чтобы объединить, там будет вообще 60 миллионов человек, это вот представить сложно, потому что это больше, чем большинство стран в мире уже, то есть один город. И город, в принципе, очень высокоплотный, потому что вот к вопросам перенаселения, если всех людей, которых, казалось бы, на Земле 8 миллиардов, взять в один такой кучу собрать, плечом к плечу поставить, то в Манхэттене поместится даже там километровый куб собрать. То есть сравнительно мало места все занимает.
Да, ну хорошо, новые темы появились.
Ну, короче, вот, да, да, вот, ну, мне идея нравится, что разработать как вот этот идеальный город будущего можно опробовать в виртуальном мире и потом, может быть, построить его уже в реальном, если понадобится, конечно.
Ну, отлично.
Ну, хорошо.
Нескончаемый поток может идей быть на эту тему, это все очень интересно, так что будем продолжать. И в виртуальный мир отправимся тоже.
Ну, пока.
Ну, хорошо. Хорошо.